4. Пробуждение было интригующим. Сладко потянувшись, Регина с минуту пыталась сообразить, где находится. Шелк простыней, легкое покрывало, перина нежная, как мать. Размеры ложа потрясали, впору групповые оргии устраивать. Монументальный балдахин возносился ввысь на 4 резных столбах. Парчевый полог наполовину отдернут, открывая часть спальни. Столик-бюро на кошачьих лапах, зеркало в раме из темного серебра, по стенам орнамент из лоз и цветов, невиданные птицы с крыльями-саблями, пурпур, бирюза, охра. Окно диковинной, несимметричной формы, переплет из бронзы. «Шадруван, посольство Ларгитоса, гостевая комната», — подсказал рассудок, стряхивая сонную одырь. Регина машинально бросила взгляд на браслет-татуировку. 9:30 по местному времени. «Хватит разлеживаться, доктор Ван Фрассен. Вас ждет работа». Босые ноги по щиколотку утонули в мягком ворсе ковра. Мигом позже скрипнула дверь, ведущая в соседнее помещение, и в спальне объявилась Фрида. С утра она избрала горалью ипостась. И зря. Коза с подозрением уставилась на ковер. «Это еще что такое? Не родичи или шерсть?» «Осваивайся», — рассмеялась Регина. «А я приму душ. Не в курсе, где он тут?» Вместо душевой нашелся целый банный покой. Сплошь полированный мрамор, пол, стены, потолок. Ванна была вытесана, похоже, из цельной глыбы, нежно-кремовая, с тончайшими персиковыми разводами. Воплощение варварской роскоши. Зато краны отсутствовали как класс. И душ за компанию. Взамен на полке красовалась полудюжина серебряных черпаков, от миниатюрного игрушечного до ведерного. Ну ладно, черпаки. А где прикажете воду брать? Ах, да, это же Шадруван. Тут, небось, все слуги делают. В углу с потолка свешивался шнур с кисточкой на конце. Регина протянула к нему руку и замерла в нерешительности. Сама мысль о том, что ее будет обслуживать живой человек, выполняя функции простейшей автоматики, казалась нелепой и унизительной, но выбора не было. Поколебавшись с минуту, она с решимостью солдата, жертвующего собой ради победы, дернула за шнур. Вместо ожидаемого звона колокольчика послышался легкий шелест. Краем глаза Регина уловила какое-то движение и торопливо обернулась, едва не упав на скользком полу. Одна из мраморных плиток над ванной отъехала в сторону, явив взору привычную панель управления. «Добро пожаловать в комфорт, доктор Ван Фрассен!» «Вот так, значит, оберегают туземцев от цивилизационного шока!» После душа, одевшись и наскоро обследовав апартаменты, Регина обнаружила ряд потайных техносюрпризов. В бюро прятался универсальный терминал, подключенный к внутрипосольской сети и базам данных. В недрах платяного шкафа – гладильно-прачечный автомат, замаскированный под антикварный сундук. В изголовье кровати нашелся пульт климатизатора и освещения. Стекла окна исправно меняли прозрачность. Смежную каморку, где поселили Фриду, Регина решила обследовать позже. А вот еще один шнур. Что тут у нас? За стеной брякнул колокольчик, и почти сразу в дверь постучали. «Да-да, входите».
«Свет утра и сияй день, госпожа!»
В дверях, скромно потупившись, замерла служанка. Совсем юная, считай, девочка. Точеный овал лица, смуглая кожа. Волосы, черные и блестящие, как антрацит, аккуратно убраны под круглую вышитую бисером шапочку. Оливкового цвета платье до пят. Симпатичная. Фигурка — обалдеть. Интересно, Ник с ней спит? Секундой позже Регина обругала себя за гадкую мысль. «Тебе-то какое дело, подруга?» «Доброе утро. Как тебя зовут?»
«Лейла, госпожа».
С унилингвой Лейла была на ножах. «А меня Регина. Вот и познакомились». «Может, стоило представиться по фамилии, с титулом, баронесса Ван Фрассен? Надо было заранее выяснить, как обращаться к слугам в этой дыре».
«Господь посол ждать, госпожа, просю завтрак».
«Идем, Лейла». Фрида, естественно, увязалась следом. На стенах коридора мигали масляные светильники. Приглядевшись, Регина уверилась, что охристое пламя — иллюзия, под которой скрываются плазменные солнышки, горящие в четверть накала. Свернув вправо, коридор уперся в двустворчатую дверь, инкрустированную перламутром и вездесущим серебром.
«Едальня, госпожа».
5.
«А еще он не любит тактильных контактов».
Матильда Клауберг, кавалер-дама детской психопатологии и баронесса дошкольной педагогики, смотрелась родной сестрой комиссара Фрейрена. Сходство заключалось не только в завидном телосложении госпожи Клауберг. Воспитательница Зоммерфельда сына проводила инструктаж доктора Ван Фрассен так, словно та была стажером-желторотиком. Не дать не взять, полковник спецназа инструктирует молоденького лейтенанта перед первым заданием.
Быстро приходит в нервное возбуждение, начинает отбиваться, кричать. Потом его очень трудно успокоить. Если вам захочется взять ребенка за руку или погладить по голове, настоятельно рекомендую воздержаться, по крайней мере, в первые дни.
Я обязательно это учту. Что еще мне следует знать?
Он не терпит, когда ему смотрят в глаза.
Не терпит или не может удержать фокусировку взгляда?
«Я сказала, не терпит, а я всегда точна в высказываниях. Фокусировку он держит, если хочет. На любимой тряпочке, на дисплее, когда рисует. Зато контакта глаза в глаза не переносит. Не вздумайте заставлять его. Это может плохо кончиться. Лейла однажды...»
Матильда осеклась и, вздрогнув, отвела взгляд, словно решила наглядно продемонстрировать поведение маленького Артура. «Продолжайте. Что сделала Лейла?»
«Это неважно».
«Я сама решу, что важно, а что нет», — вспылила Регина. Вернее, показала зубки, оставаясь в душе холодной, как лед. Госпожу Клауберг пора было поставить на место. «Что вы себе позволяете, баронесса? Я специалист высшей квалификации, бросаю все дела, лечу сюда через полгалактики, а вы пытаетесь скрыть от меня информацию о пациенте?»
«Это было единственный раз».
«Конкретнее?»
«Больше ничего подобного не случалось. Я сама до конца не уверена».
«Куда и делась грозная комиссарша? Лапочка, центнер живого радушия».
«Да и Лейла ничего не помнит».
«В смысле?»
«Она помнит, как поймала взгляд мальчика. Какая-то уловка с зеркалом. Лейла взяла ее из местной сказки». Потом она очнулась, когда господин посол тряс ее за плечо. Прошло не менее получаса. Артур играл кубиками. А у Лейлы эти 30 минут выпали из памяти.
Сон? Транс? Гипнотическое внушение?
Не думаю.
Телепатическое воздействие? Вам удалось выяснить, что это было?
Нет,
поджала губы Матильда, возвращая себе былой облик.
«Даром телепатии мальчик не обладает. Это установлено экспертами. Можете убедиться сами».
«Не примину».
Матильда Клауберг также не являлась телепатом. Этот факт был только что установлен экспертом, доктором Ван Фрассен. На всякий случай. Закон о допустимых пси-воздействиях смотрел сквозь пальцы на мелкие нарушения такого рода. «И как теперь Лейла относится к мальчику?» У нее вполне могла развиться фобия.
«Мы тоже этого боялись».
Кого Матильда имела в виду под двусмысленным «мы» осталось тайной.
Но девушка очень быстро оправилась. Как ни странно, с тех пор она еще больше привязалась к мальчику. А про обморок вспоминает с улыбкой. Говорит, что просто заснула.
«Ясно. Что-то еще?»
«Теперь вы знаете о мальчике все необходимое. Мне больше нечего добавить».
«Благодарю». Регина встала, давая понять, что разговор окончен. «Вы сообщили очень ценное сведение».
«Я проведу вас к нему».
«Спасибо, не нужно. Это хотел сделать господин Зоммерфельд». Кабинет посла находился в другой части здания. Доктор Ван Фрассен опасалась заблудиться, но общество госпожи Клауберг тяготило ее. Теперь Регина понимала, почему ночью Ник и словом не обмолвился о комиссарше, под нянькой подразумевая безобидную Лейлу. Впрочем, какая Матильда комиссарша? Младший инспектор, не выше. Пока Артур оставался на Ларгитосе, в специальном наблюдателе не возникало нужды, но едва отец забрал ребенка на Шадру-Ван, Небось и должность подходящую придумали, и ставку пробили, и дипломатический статус. Ник не дурак. Он прекрасно понимает, кто такая госпожа Клауберг. Разумеется, ему неизвестен секрет Цаган-Сара, но интерес родных спецслужб к сыну не может его не тревожить. Терпеть соглядатая, не в силах ничего предпринять. Мало Нику, что сын аутист, так еще и негласная опека.